Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» — аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я его ведущий Лео Велес. В эфире этого подкаста с гостями и гостьями мы беседуем о квир-репрезентации, о литературе, о квир-репрезентации в литературе и о множестве других важных и смежных тем. И сегодня наша гостья — писательница Лиз Демаро. Здравствуй, Лиз.
Привет-привет, Лео. Спасибо большое за приглашение.
Спасибо, что пришла. Расскажи о себе. Кто ты, чем ты занимаешься вообще в жизни? Как ты дошла до жизни такой?
Меня зовут Лиз. Я писательница, авторка пиратского фэнтези «Дьявольские шутки», антиутопического фэнтези «Небесный берег», огромного количества рассказов, иногда варю свечи и спасаю бездомных кошек периодически.
Это замечательно, и мы поговорим обо всех этих ипостасях чуть более подробно дальше, но пока начнем с самого важного. Ты писательница, которая в своих работах репрезентует квир-персонажей. Почему тебе так интересна эта тема?
Ты знаешь, мне когда такой вопрос задавали раньше, я очень сильно триггерилась, потому что обычно этот вопрос задают с целью сказать потом: «Лиз, ну тебе что, сложно писать какие-то другие книжки? Ну, пиши что-нибудь другое, будет намного проще жить». Возможно, они правы, конечно, жить будет, правда, намного проще, но, собственно, я первый раз задумалась о том, почему я пишу именно про квир-людей. Наверное, я бы выделила три момента. Первый, самый очевидный, я сама принадлежу к квир-сообществу, я панромантичная сексуалка. Второе, меня всегда раздражала гетеронормативность. Даже когда я не знала, что такое гетеронормативность, она меня уже раздражала. И мне хотелось подсознательно уйти от насаждаемых, так скажем, шаблонов. И третья причина, если ты не против, я расскажу одну историю.
Да, конечно. Мы здесь, собственно, за этим и собрались.
Да, логично. Когда я была маленькая, нет, не с этого начала, у моих родителей свой детский лагерь, в котором я выросла, и когда я была маленькая, туда приехали две вожатые. Они часто были моими вожатыми, две женщины, которые, в моем представлении, они всегда были рядом друг с другом, и это было что-то такое правильное, естественное, потрясающе красивое. Я тогда не знала, что женщина может быть женщиной, что мужчина может быть мужчиной. И для меня... Я их называла подругами, как и все, наверное, в лагере. Не знаю. Вот. Когда выросла, они уже стали подругами нашей семьи. И мне было лет 16, наверное, когда мы впятером, мои родители, эти две женщины и я, мы полетели отдыхать в Италию. И в начале поездки я выяснила из разговоров, что им нужно купить свадебные платья, свадебные туфли, что-то еще к свадьбе. В 16 лет я уже знала, кто такие геи, кто такие лесбиянки, но в моей голове это было что-то очень далекое, запредельное и что-то, чего не существует в моем мире рядом со мной. Поэтому я в тот момент, в принципе, не думала, что они могли пожениться друг на друге. И я была уверена, что у них есть где-то мужья. В моей картинке мира очень не сочеталось то, что они будут не рядом друг с другом. Это было что-то такое странное, неправильное. Но мне было очень неловко спрашивать об этом напрямую, поэтому я подумала, ну, ладно, это не мое дело, я не буду лезть. Вот. И где-то в середине поездки мы зашли в очередной обувной магазин. Мои родители отошли куда-то в другую сторону, а они сидели, мерили туфли. И там была русскоговорящая продавщица, которая уточнила, что им нужно. Ну, они сказали, что ищут туфли для свадьбы. И я не помню, в каком именно формате, но русскоговорящая продавщица уточнила, то ли спросила, то ли прокомментировала, что как здорово, что они такие близкие подруги, что у них будет двойная свадьба, а где же их мужья? И они отвечают, что ну, у нас нет мужей, мы женимся друг на друге. В этот момент у меня из этой картинки, неправильной картинки, исчезают образы метафорических мужей. И это было потрясающе невероятное чувство, когда я поняла, что все-таки они останутся рядом друг с другом, все будет хорошо, мой мир не разрушится, и все останется на своих местах так, как и должно быть. Вот, это было очень такое потрясающее, очень хорошее, правильное, естественное, приятное, теплое чувство. И мне кажется, они во многом сыграли свою роль в моем будущем творчестве.
Это замечательно. Вопрос, который контекстуально следует из предыдущего. А что для тебя квир?
Я никогда не задумывалась над этим вопросом, но, наверное, мне импонирует мысль, что квир — это все, что те, кто не вписывается в привычные патриархальные гетеронормативные рамки. Я не очень хотела бы сужать это понятие до ориентации и гендерной идентичности.
То есть в твоем представлении это несколько шире. А где простираются границы, ну, вот в твоей картине мира? Если они вообще есть, какие-то четко очерченные.
Они, наверное, есть, но вот четко очерченных сейчас сходу не смогу сказать. Очень
зависит от контекста, не так ли?
Да, я думаю, да.
Хорошо, тогда давай поговорим про твое творчество. Начнем с твоего первого романа. Это «Дьявольские шутки». Он вышел в 2021 году. И совсем вскоре после этого вступил в силу гомофобный закон, а следом, спустя какое-то время, решение Верховного суда. Как ты себя почувствовала, когда узнала новости об этом, и что в итоге стало с «Дьявольскими шутками»? Тираж успел распродаться? Реально сейчас ее где-то достать?
Давай сейчас по порядку. Закон вышел чуть больше, чем через год после того, как я выпустила «Дьявольские шутки». Я успела распродать тираж, причем намного быстрее, чем предполагала. Это было очень удивительно, но приятно. Сейчас «Дьявольские шутки» висят, по-моему, на Ватпаде у меня бесплатно. Я их хотела переделывать очень сильно. Вот, бумажную версию нельзя нигде купить. Ну, если только на Авито поискать, может, кто-то перепродает. Не знаю, я никогда этим не занималась. Вот, а что почувствовала... Материться можно?
Можно, у нас 18+ подкаст.
Хорошо, это ебаный пиздец. У меня просто слов нет. Из-за того, что я страдала как раз-таки в момент, когда я начала писать «Дьявольские шутки», я ушла в какую-то непонятную для себя самоцензуру. Это привело не к самым хорошим последствиям, и я когда поняла, что мне снова придется цензурить свои книги, вне зависимости от того, как много придется цензурить, я была просто в таком ахуе. Вообще, в декабре 22 года, тогда же закон приняли, да? Да. Я вообще, да, к концу декабря я приняла решение, что я не буду нигде печататься. Я допишу сначала трилогию «Всё, небесный берег», и потом уже посмотрим, что куда кого, зачем, и, может быть, мы вообще ничего не будем делать в ближайшие лет писать.
Ну и тем не менее, ситуация повернулась несколько иначе. Но, впрочем, об этом мы сейчас тоже поговорим. В 2023 году вышел твой следующий роман. Это «Небесный берег» как раз. Пришлось ли тебе вносить какие-то изменения в текст, чтобы книгу смогли издать? И как ты вообще относишься к подобной цензуре? Это вопрос, ответ на который мне персонально известен, но я бы хотел, чтобы ты поделилась своими впечатлениями от этого экспириенса.
Да, мы вносили изменения, но не очень много. Если я правильно помню, там было изменено где-то 4-5 предложений.
В одной конкретной сцене?
По-моему, в двух.
В двух, да-да-да.
Это хуйня какая-то.
Но, тем не менее, можешь ли ты сказать, что «Небесный берег» по части цензурирования текста относительно безболезненно вышел и почти не пострадал?
Да, первая часть определенно да.
А как ты оцениваешь перспективы в дальнейшей трилогии, учитывая, что взаимоотношения между героями в изначальной редакции текста там стремительно набирают обороты?
Ну, если мы будем дальше издавать, то придется что-то убирать в любом случае.
Но, тем не менее, ты, насколько я знаю, ищешь какие-то возможности доставки этого контента до конечных потребителей в изначальном виде.
Да, это было бы очень удобно и более спокойно для меня. И это была бы, ну, назовем это идеальной ситуацией в сложившихся обстоятельствах.
А не боишься ли ты, что свободный доступ, там, условно, к изначальной редакции текста повредит твоей авторской статистике по части продажи бумажного тиража? И вообще, в каком соотношении у тебя в твоей картине мира находятся приоритеты по этим двум вопросам? Вопрос без подвоха, мне действительно интересно.
Да-да-да, я понимаю. Я ни разу не спрашивала про продажи первой книги, просто потому что я знаю, что вне зависимости от ответа, мне не понравится этот ответ. Я скажу, что это плохо, можно было бы лучше. Поэтому мне лучше вообще не знать, что как там продается, продается ли вообще. И сейчас, наверное, я не в том состоянии, чтобы ставить на первое место продажи, я бы так сказала. Ну, то есть это было бы здорово, классно, хорошо продаваться, но, во-первых, я объективно понимаю, что я сама не могу многого сделать, просто потому что у меня нет на это сил, и я не знаю, встану ли я завтра с кровати. Вот. Когда 2017 год это был, когда я начала писать дьявольские шутки и ушла в самоцензуру, там были еще другие обстоятельства, но я в итоге пришла к 2 годам депрессивного эпизода, когда не делала ничего. Вообще ничего. Я либо плакала, потом я начинала истерически смеяться, потом я смотрела сериалы сутками напролет, у меня пропало чувство голода, и, короче, это было не очень здорово. И я не хочу возвращать сейчас хотя бы какие-то отголоски этого состояния.
Будем надеяться, оно и не вернется. Поговорим чуть подробнее про то, о чем именно ты пишешь. В литературном мире, в особенности в сегменте так называемого литературного истеблишмента, существует мнение, что женщины-писательницы не могут в полной мере правильно описать отношения квир-мужчин. Кто-то говорит более обтекаемо, что женщина-писательница не может написать про квир-парней достоверно, потому что она не переживала узкоспецифический опыт. Кто-то менее стесняется в выражениях и говорит о том, что это вообще все влажные фантазии с элементами альтернативной анатомии, и это все ваше потребительское фигбукерство здесь совершенно не к месту. Сталкивалась ли ты с подобными претензиями, и как ты вообще относишься к подобным инсинуациям?
Я с таким не сталкивалась. Вообще ни разу, мне кажется. Я, в принципе, не сталкивалась с такой позицией.
Она есть. Что ты об этом думаешь?
Ну, это звучит как обобщение, а обобщения не могут быть верными, потому что я не считаю правильным рассматривать всех в одном разрезе. Ну, то есть наверняка есть те, кто скатываются во влажные фантазии, как ты сказал, есть те, кто пишут, не знаю, недостоверно, но что такое достоверность?
Ну, кто-то считает, что, например, тексты, написанные там женщинами в целом про квир-парней, это сплошь и рядом объективация и эксплуатация квир-тематики в угоду там своим каким-то представлением, и ничего общего к так называемому настоящему квир-литу это не имеет. Собственно, вопрос в том, как, на твой взгляд, вообще может ли человек, не обладая узкоспецифическим опытом персональным, достоверно описать какое-то явление? Ну, в данном контексте, может ли женщина достоверно описать отношения квир-парней, не обладая таким опытом в анам?
Я думаю, может. Но в плане зависит от конкретного человека. Но если разобраться чуть-чуть по, не знаю, чуть-чуть побольше, уделить немного времени, ну, то назовем там отчасти, и включить эмпатию, то вполне себе.
Проводила ли ты какой-то ресерч, когда работала над своими текстами, над дьявольскими шутками, над трилогией, соответственно, «Полет Кицалей»?
Можно сейчас я уточню такой момент? Ты сейчас меня спрашиваешь про эмоциональную сторону вопроса или про сексуальную?
Надо выбрать что-то одно, ты можешь рассказать и про то, и про другое.
С эмоциональной точки зрения я считаю, что тут достаточно эмпатии и немножко психологии. В психологии я копаюсь примерно постоянно. Вот. А с сексуальной точки зрения у меня нет ни в Кицалях, ни в дьявольских шутках сцен секса.
Ну и в целом у меня, как у читателя, нет, причем как конкретно у целевой аудитории, у меня нет никаких вопросов к достоверности отношений. Они там пугающе достоверно выглядят.
Это очень хорошо, спасибо, что ты об этом сказал.
В своем канале ты пишешь, что поддерживаешь квир-сообщество, феминизм, экологию и зоозащиту. как минимум два первых пункта из этого списка сейчас не то чтобы в фаворе у нашего государства. За что-то даже преследуют по закону. Остальные пункты, в принципе, тоже не сильно популярны в нашем традиционалистском обществе. Не думала ли ты о переезде после принятия вот этих последних законов, решений и так далее? Или, может быть, ты задумывалась о публикации своих текстов за рубежом?
Я задумывалась о том и о другом, задумывалась об этом еще до законов. Просто до начала того, что нельзя назвать войной, у меня было желание устроить переезд, как, не знаю, скажем, нормальному человеку, выбрать страну, подготовиться так нормально, решить все, выяснить и потом уже переезжать. Ну и, собственно, я хотела переехать в конкретные страны.
В какие?
Шотландия или Ирландия.
Это потому, что у тебя там титул?
Нет. Титул у меня появился после того, как... После того, как я съездила на учебу в Шотландию, влюбилась в Эдинбург и решила, что это моя потерянная родина, я по какой-то чудовищной ошибке небесной канцелярии родилась не там.
Кстати, об этом. Расскажи нашим слушателям и слушательницам эту историю. Насколько мне известно, у тебя есть титул. Я, правда, не помню точно, как он звучит. Расскажи об этом.
Да, там, на самом деле, не такая интересная история. Это просто звучит интересно, как такой рандомный факт из биографии. У меня есть титул леди Шотландии, но титул леди Шотландии или лорда Шотландии может получить любой человек, который купит хотя бы один квадратный метр земли на определенном участке. Это был довольно своеобразный подарок моих родителей на Новый год, не помню, как, в каком году, но, по-моему, уже после того, как я побывала в Шотландии, приехала и сказала: «Хочу там жить».
Что ж, ну, это замечательная галочка в резюме. Здравствуйте, меня зовут Лиз Димар, я писательница, леди Шотландии, просто хороший ламповый человек.
Ну да. Ну, этот титул дает какие-то привилегии на территории Шотландии. У меня где-то есть целый такой мини-блокнотик, в котором все прописано с адресами, со всеми деталями, но абсолютно никакого пропа от этого нет.
Пока ты не там. Еще...
Ну да. Пока я не там, и пока я, если я правильно помню, пока я там не проживаю.
И тем не менее, вернемся к переезду. Ты рассматривала несколько стран, в том числе и Шотландию, где ты леди. К чему, к каким выводам ты пришла, почему ты еще здесь, если ты рассматривала неоднократно это все, и вообще, как ты оцениваешь свои дальнейшие перспективы жить здесь, в России?
Перспективы жить здесь у меня их нет, наверное, не знаю. Я, да, собственно, после того, как началась война, я поняла, что у меня нет, не знаю, возможности, сил, времени на то, чтобы я так четко планировала свой переезд, на то, чтобы я выбирала те страны, куда я действительно хочу переехать. Потому что та же Шотландия, Ирландия, они очень нелояльны к мигрантам. И переехать туда, как и в любую страну Великобритании, довольно сложно. Это возможно, я могу попробовать это сделать, но надо понимать, что, скорее всего, я буду пробовать выбирать и другие страны, которые до этого, скорее всего, не стала бы рассматривать. Собственно, после начала войны очень пошатнулось мое психологическое состояние, и с того момента оно никак не улучшалось. И сейчас мне вообще, в принципе, очень сложно что-то планировать, тем более планировать что-то долгосрочное. А переезд — это все-таки не сегодня решила, завтра уехала. И поэтому пока что переезд в планах, но таких в планах, когда если мне станет чуть-чуть получше, я буду в состоянии планировать что-то хотя бы на ближайший месяц.
Угу. Вернемся к тому блоку, где я спрашивал о том, планировала ли ты публикацию своих текстов за рубежом. Что ты вообще думала на этот счет и к каким выводам пришла?
У меня была мысль перевести полностью. У меня была...
Все в порядке.
У меня была мысль полностью перевести текст на английский и выложить на каком-нибудь АО3. Потом я думала параллельно искать англоязычных литературных агентов, издательства, отправлять им. У меня даже практически полностью подготовленная презентация на английском есть про «Небесный берег». И мне даже начинали переводить «Небесный берег» на английский, перевели две главы, и девушка, которая скинула мне переведенные две главы, я когда открыла ее текст, я поняла, что технический перевод верный, но это технический перевод.
То есть буквально калькирование?
В каком-то смысле, да. Это не художественный английский текст, а он прям, ну, грубо говоря, если бы я захотела, и у меня было бы лишние, не знаю, пару часов каждый день, я могла бы такой же перевод сделать сама. Мне для этого не нужно искать человека и платить деньги. А вот, и я сказала ей, что пока мы останавливаемся, не будем дальше работать, посмотрим, что куда, кого дальше. Вот, ну и, соответственно, нового человека, который смог бы мне сделать художественный перевод, я пока не нашла.
А в чем именно ты обнаружила потерявшуюся атмосферу, ну и в целом вайб истории?
Английский язык сам по себе другой, и там, например, какие-то сложные конструкции, которые привычны в русском языке, в английском, как правило, не используются.
Он более лаконичный и конкретный, да. Именно поэтому плохо сделанный перевод, например, с английского на русский выглядит примитивно.
Да, да, точно. И из-за того, что у меня в книге довольно много причастных оборотов, депричастных оборотов, каких-то сложно сочиненных предложений, эти все сложно сочиненные предложения в английском языке, в моем понимании, нужно как-то разделять, дробить, укорачивать, перефразировать. А в переводе, который я получила, этого всего не было. Это было прям, ну вот слово в слово, как идет по моему тексту, так вот то же самое, только английскими словами.
Вообще, насколько хорошо, на твой взгляд, англоязычная публика воспринимает такие сложные, густые, насыщенные тексты?
Слушай, я не знаю, я очень мало на кого подписана из англоязычного литературного сообщества, поэтому мне очень сложно это оценивать. Но мне кажется, там, если можно адаптировать текст под привычный американский английский, британский английский немного сложнее американского, то лучше, наверное, это сделать. Потому что американский английский более распространен во всем мире, а британский обычно идет отдельным направлением, и часто очень даже, ну, люди говорят, типа, я учу британский английский, я говорю именно на британском английском.
Да, между ними есть определенные фундаментальные различия, хотя внешне они могут выглядеть очень похоже. А в твоем канале ты писала следующее. По знаку зодиаку весы, по китайскому гороскопу бык. Это идеальное описание меня. Также ты делаешь расклады на Таро и занимаешься свечеварением. А можно ли сказать, что мистика играет важную часть в твоей жизни и что это находит отражение в твоих текстах?
Эту фразу про по знаку зодиака весы и по китайскому гороскопу бык, и что это идеальное описание меня, придумала моя подруга несколько лет назад. И это была такая полушутка, потому что ни она, ни я не верим в астрологию, ну, именно в такие гороскопы, знаешь, которые в журналах публикуют. Вот. Но все равно у знака зодиака есть какие-то, как это называется, не стандарты, а, боже мой, я забыла слово.
Каноны какие-то?
Да, какие-то каноны, стереотипы, вот, стереотипы. И, ну, вот есть стереотип, что весы — это такие нерешительные люди, которые все взвешивают за и против, плюсы и минусы выписывают, не могут определиться. Вот это я. Если можно выписать все плюсы и минусы, я буду этим заниматься до бесконечности. Если мне нужно выбрать одно платье из пяти, в лучшем случае я выберу четыре. Поэтому весы — это вот прям очень хорошая характеристика меня. Как короткая, понятная, как, собственно, и бык, на которые тоже такие стереотипы есть, что это упрямые, упертые люди, которые вижу цель, не вижу препятствий. Это тоже хорошо со мной характеризуется при условии, что я определилась с выбором. Поэтому весы и бык. Но если говорить с точки зрения мистики, не знаю, если обращать внимание конкретно на Таро, то, надеюсь, гадалки меня не закидают ко мне за это, но Таро — это система архетипов, психологический инструмент, и, как бы странно это немного не звучало, это инструмент сторителлинга. Потому что в Таро от первой карты до последней — это история, которая рассказана про, ну, условно, главного героя. Ну и я скупаю карты, которые мне просто нравятся.
Это довольно интересный ракурс. То есть, по-твоему, это какая-то одна конкретная история про главного героя?
Там пять историй, получается. Это старшие арканы, это одна история. где шут нулевая карта — это начало истории, и мир 21-я карта — это финал истории. И четыре масти — это тоже четыре разные истории, которые по-разному начинаются и по-разному заканчиваются. Ну и все они рассказывают про какие-то архетипы.
Про какие?
Слушай, ну я сейчас так все рассказывать, конечно, не буду, потому что иначе мы тут с тобой до завтрашнего утра просидим.
В общих чертах.
Ну да-да-да, я понимаю. Шут, например, это архетип дурака и шута. Иерофант — архетип мудреца. Император и король Пентаклей — это архетип отца. И, ну, оно все, они все эти архетипы пересекаются, там очень много символизма. Карты могут как-то меняться в значениях в зависимости от колоды, но там есть три стандартные колоды. Одна из них самая популярная, и на ней основывается большинство всех остальных колод.
Это Ленорман?
Нет, Ленорман — это не Таро. Ленорман — это просто оракул. Это другая немного история. Оракулы все разные, я там ничего еще не знаю. А Таро — это Таро Уэйта. Самая популярная, самая, ну, классическая, наверное.
Ты говоришь, что коллекционируешь понравившиеся тебе колоды. Какие?
У меня сзади меня тут вот стоит целая коробка, в которой вся переполнена разными картами. Таро Темного леса — одна из моих самых любимых колод с художницей Эбигейл Ларсон. У нее стиль похож на Ирен Хоррорс.
О, понял, да, понимаю, о чем идет речь. Таро Темного леса, ты сказал?
Да, у нее еще есть Таро ужасов, она у нас тоже недавно вышла, по-моему, я ее не покупала еще. Вот. Таро мистических кошек — очень милая, красивая колода с кошками. Есть довольно мрачная, красивая колода Таро Черного гримуара, она на основе Лавкрафта.
Она у меня есть.
А, вот. Очень красивая. Таро эфирных видений. Там есть две дополнительные карты в старших арканах, очень интересные. Это светлая колода. Таро Арт Нуэво — это абсолютно такая же, как и Таро Уэйта колода, но она более красивая и сделана в стиле... Забыла, как называется направление в рисовании. Эпохи Возрождения. Нет, эпохи Возрождения. Не помню, ладно, неважно. Вот. Есть еще красивая, очень милая колода сказочных архетипов.
Вопрос следующего характера. Судя по всему, тебя в целом вдохновляет вся эта история с Таро. Не думал ли ты написать какую-нибудь историю, возможно, связанную с колодами Таро, с практиками Таро, или, возможно, какое-нибудь адаптированное фэнтези, где это будет важным сюжетообразующим элементом?
Думала, но я думала над этим так, в формате «может быть когда-нибудь», учитывая, что у меня идеи лет на 30 вперед, и это не преувеличение и не метафора. Вот. А вообще Таро у меня, ну, плюс-минус важную, но... Хотела сказать важную, но незначительную роль. Угу. Важную роль играют в дьявольских шутках. Там есть ведьма, которая делает расклады главному герою на картах, и это, собственно, пророчество, оно сбывается. Не совсем тем способом, которым предполагалось изначально, но тем не менее. Вот. А так вообще, я просто люблю их рассматривать, я делаю расклады и себе, и другим, но я это воспринимаю скорее как именно психологический инструмент, который может помочь в решении какой-то проблемы, посмотреть на ситуацию под другим углом.
Ну что ж, главное, чтобы тебе все нравилось, и оно имело какой-то там для тебя эффект положительный. Это самое ключевое. Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку.
И мы возвращаемся после этой небольшой воображаемой рекламной паузы, в которой мы сидели и мечтали, что есть люди, которые покупают у нас рекламу. Но поскольку их нет, после этой небольшой лирической паузы, мы просто продолжаем нашу беседу. Когда-нибудь я буду рекламировать самые дешевые авиабилеты. Видимо, не сегодня.
Когда-нибудь обязательно.
Итак, кроме большой формы, ты пишешь еще и в малой. Вышло как минимум 4 сборника рассказов, в которых есть твои тексты. Все они так или иначе связаны с магией, и их можно описать как мрачные,
Почему тебе так нравится писать именно темные истории, и не хотела бы ты публиковать свои рассказы в каких-нибудь независимых квир-журналах? Я как бы ни на что не намекаю, но сейчас ты находишься в гостях аудиоприложения к одному из них.
Я с радостью что-нибудь напишу. Мне нужно дать тему, дедлайн и максимальный объем. В минимальный я точно уложусь, насчет максимального вариативно.
Хорошо, мы занесем это с Александром в протокол.
Хорошо.
Почему именно мрачные тексты?
Слушай, я не знаю. Я просто... Возможно, я пессимистка, возможно, я просто вижу мир слишком мрачным, жестоким. Но, ты знаешь, у меня есть тексты, которые я не считаю мрачными. И, например, рассказ, который я сейчас собираюсь переделывать в книгу, для меня он, ну, не совсем мрачный. А мне приходили комментарии, что, о боже мой, это самое грустное, что я когда-либо читала. И я сидела и думала...
Это о каком рассказе речь?
«Мертвый, живый, мертвый». И я сидела и думала, блин, ну если это для тебя самое грустное, что ты читала, возможно, тебе не стоит читать все остальное, что я написала. И я не знаю, оно так получается. Просто когда я думаю, ладно, сейчас придумаем что-нибудь доброе, милое, уютное, потом это доброе, милое, уютное переходит куда-то не туда. Куда-то, куда оно не должно было заходить изначально.
В целом твои истории, по моему собственному опыту, отличаются таким высокосортным и высококонцентрированным стеклом.
Я не специально. Я честно не сижу и не думаю, а какого бы стекла еще добавить в книжку. Оно просто получается так само. Возможно, потому что для меня важно говорить о... Не знаю, назовем это остросоциальные проблемы. Но из-за того, что мне довольно сложно говорить о них, если мы говорим конкретно про книги, прямым текстом, ну, то есть я не хочу писать, например, «Русвел». Я не читаю его особо, потому что меня начинает триггерить примерно все, поэтому я это все просто перевожу в формат альтернативных вселенных, и это становится немного проще, но все еще важно и очень больно.
Я тоже обычно говорю, что я предпочитаю не читать «Русвел», потому что я в нем живу.
Да-да-да-да. У нас за окном этого добра просто такое количество.
Тем не менее, в том же «Небесном береге», например, я нахожу пугающе реалистичные параллели с нашей повседневной реальностью.
Да, это именно то, о чем я говорила. Мне очень сложно говорить напрямую, но когда я переношу все то же самое, что я вижу у себя за окном, я переношу это в альтернативную вселенную, которая может быть до безумия похожа на нашу, но все-таки в голове щелкает какой-то рычажок, и я говорю себе: Лиз, это книга, которую ты придумала. Она может не иметь ничего общего с той реальностью, в которой ты живешь. Но реальность, в которой я живу, нужно как-то переваривать, как-то с этим справляться все-таки приходится.
Ты именно поэтому, несмотря на обилие стекла в твоих текстах, даешь своим героям шанс на счастливый конец.
Хорошо, что ты это заметил, потому что я раз в какое-то время получаю комментарии, что у тебя слишком безнадежные тексты, в них нет ничего хорошего. Мне хочется сразу начать оправдываться и говорить: нет, посмотрите, там есть что-то светлое. Оно там есть надежда на хороший конец. Она присутствует. Это маленькая надежда, это моя маленькая надежда на хороший конец в той реальности, в которой я нахожусь.
Хорошо, давай перейдем к более таким масштабным и глобальным темам, чем те, что мы уже обсудили. Они-то, конечно, были камерные и миниатюрные. Вот. А как ты считаешь, каким социальным проблемам следует уделять больше внимания в современной литературе?
Всем, которые есть, всем, которые... волнуют тех людей, которые пишут конкретную книгу. Если я буду писать о тех темах, которые меня не волнуют, получится что-то слишком неэмоциональное, что-то слишком нецепляющее, как будто бы наигранное. Но выбрать что-то и сказать: вот эти люди важнее вот тех людей, нет, так не работает.
А есть ли для тебя какие-то темы, на которых ты бы хотела сосредоточить персонально твой фокус?
Я этим и занимаюсь. Это, наверное, любая дискриминация в любом формате. И это свобода выбора. Ну, они как-то пересекаются, я думаю, эти темы. А будь моя воля, я бы, наверное, сосредоточилась бы на всех возможных темах, до которых могу дотянуться, что в жизни, что в книгах, если бы на это был эмоциональный ресурс. Но я физически не могу думать и про бездомных животных, и про жертв насилия, и про условия, не знаю, содержания заключенных, и еще про все-все-все, про всех-всех-всех. Это я сейчас с трудом вывожу все это. А если думать обо всех сразу, нет. Очень хочется, но очень сложно.
Понимаю, да, о чем ты говоришь, твой ресурс ограничен, поэтому если пытаться обогреть всех, то можно сгореть самой.
Да, примерно так.
Писательница, для тебя это хобби или профессия?
Вообще в нормальных условиях это неизлечимые диагнозы призвания, но в нынешних реалиях это способ выживания.
О, а ты могла бы развернуть эту мысль?
Да, конечно. Я уже за сегодня не один раз говорила, что я уходила в самоцензуру, которая не только она, но это одна из основных причин, по которой я ушла. Депрессивный эпизод, он длился примерно 2 года, наверное. Я не писала ничего. Вообще ничего. Я целыми днями сидела, я тогда сверхъестественное все посмотрела. Очень люблю этот сериал, очень хорошо, что у меня хватило на это времени, но смотрела я его не в том состоянии, в котором хотела бы, скажем так. Вот. И я не знаю, как это правильно описать словами, как писательница. Я не могу описать собственное состояние. Я ничего не хотела, я испытывала только раздражение, злость, агрессию. Или не испытывала ничего. Я могла разрыдаться в метро. Просто рандомно. Я могла разрыдаться от того, что уронила связку ключей. И я хотела писать книги, но у меня не получалось, я не могла этого делать. И я помню, что моя подруга мне в какой-то момент сказала: «Лиз, если ты ни хера не будешь делать, все ни хера не получится». Ну, справедливо, в общем и целом. И когда я вернулась к писательству, я написала сначала небольшой рассказ. Я не помню, честно говоря, как я это сделала вообще, и как я смогла это сделать, но в какой-то момент мне просто настолько стало невыносимо пребывать в том состоянии, в котором я пребываю, что отсутствие сил уже не являлось достаточно веской причиной для того, чтобы ничего не делать. И после рассказа я начала дописывать дьявольские шутки, которые на тот момент были написаны, наверное, наполовину где-то. И это было очень спокойно, очень важно, очень необходимо в моменте. И получилось, ну, не совсем прожить то, что я не могла прожить все эти 2 года, но как-то стабилизировать свое состояние и прийти к тому, что пока я могу писать книги, я могу жить. Ну, жить в плане испытывать эмоции, кого-то поддерживать, чем-то заниматься, иметь какие-то цели, делать что-то, кроме лежания на кровати и смотрения сериалов. И да, дьявольские шутки я дописывала, потому что мне было важно доказать самой себе, что я могу, в принципе, дописать какую-то книжку объемную, не короткий рассказ на 10 страниц, а объемную полноценную историю. И когда я начала писать «Небесный берег», это уже стало таким осознанием, что пока я пишу, я могу функционировать как самостоятельная единица общества.
Ну что ж, хорошо, что все еще есть эта возможность писать. Я надеюсь, что в будущем возможностей для этого все-таки станет больше, а не меньше. А где сейчас можно ознакомиться с твоими работами?
Они у меня раскиданы просто где только можно. Дьявольские шутки висят на Ваткпаде, если я не ошибаюсь. Какие-то рассказы у меня висят на Фейсбуке. «Небесный берег», соответственно, продается в магазинах. Вторая часть висит на Бусти. Вроде все.
А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо.
Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
Определенно есть книги, которые произвели впечатление. Насчет советов я бы не стала... Я не люблю давать советы по книгам, когда нет каких-то определенных условий.
Ну, хорошо. Вот что-то из того, что ты прочитала за последний за последнее время, там, допустим, за год или за два, что тебе безумно понравилось, запомнилось, и ты такая, да, классно, прям рекомендую.
За год, за два, это, да, Халид Хосейни «Тысячи сияющих солнц», это история про афганскую войну и про двух женщин, которые оказались в одном доме, женами одного и того же человека. Это то отборное стекло, которое я очень люблю и после которого хочется выйти в окно.
Делать этого, разумеется, не стоит.
Конечно, нет, но я живу на втором этаже, поэтому ничего страшного.
Можно позволять себе время от времени такие капризы, да?
Лучше не очень часто, но, в принципе, для жизни опасности нет. Еще одна книга, которая произвела большое впечатление, это «Джон Бойн. Абсолютист». Это Первая мировая война, это тоже отборное стекло, после которого хочется выйти в окно. Что-то более светлое и доброе, сейчас я попытаюсь вспомнить. Фэнни Флэг «Возвращение в кафе Полустанок» — это продолжение ее самой знаменитой книги «Жареные зеленые помидоры в кафе Полустанок». У нее, в принципе, все книги довольно добрые, теплые, уютные. В них нет четко выстроенного сюжета, и там все, в общем-то, такое домашнее, уютное, милое. Обычная жизнь обычных людей. А еще я бы, наверное, посоветовала. Та книга, которая меня зацепила, это книга моей подруги. Я честно ее советую, не потому что это моя подруга.
Не потому что это подруга, а потому что книжка классная.
Книжка, правда, очень классная. «Дети Терры» Ника Никифорова. У нее книжка лежит на Фигбуке, если я не ошибаюсь. Это «Альтернативное будущее на Земле», 2300 какой-то год, если я не ошибаюсь. А когда на Землю приехали атланты и решили, что теперь Земля будет принадлежать им. Там есть как раз-таки то, что я люблю в книгах, и то, что я обычно не могу найти в книгах, это стык вот этих остросоциальных тем и какая-то альтернативная реальность, фан-допущение на нашу реальность, какие-то выдуманные штуки типа атлантов, психокинетиков, медиумов. Вот такие вот, такая вот история.
Можешь ли ты охарактеризовать себя как мрачного человека?
Нет. Нет, не могу. Ну, то есть, мы вспомним о том, что я по гороскопу весы, а весы — это две стороны, и у меня бывает два состояния. Это когда я хочу просто нахер всех снести, потому что вы на меня неправильно посмотрели, я вас всех ненавижу. Но это такое состояние, оно очень идет вспышками, и, как правило, я стараюсь его не проецировать на других людей. Я пытаюсь в таких состояниях обычно пойти пообнимать своих кошек, посмотреть сериальчик и желательно ни с кем в этот момент не контактировать. А обычно хочется, не знаю, надеяться на лучшее, обнимать кошек не потому, что я злюсь, а потому что я просто люблю кошек.
Я объясню, почему я задаю этот вопрос. Потому что если не общаться с тобой вот персонально и посмотреть на то, что ты пишешь и что ты читаешь, какие книги тебе нравятся, ну вот в частности первые две рекомендации, может сложиться такое впечатление. Это довольно контрастный образ.
Я когда время от времени встречаюсь с людьми, которые общаются со мной в соцсетях, и какое-то количество из этих людей мне говорит: блин, я думала, ты такая сука, а ты оказалась такая милая в жизни. Я знаю, что я по соцсетям произвожу впечатление мрачной суки, стервы, я не знаю, кого еще. И людей действительно удивляет, что в жизни я вдруг оказываюсь не такой. Просто меня очень сильно волнует, я не знаю, права людей, дискриминация, свобода выбора и вот это вот все. Из-за этого я транслирую эти взгляды у себя в соцсетях. И, соответственно, возможно, из-за этого складывается впечатление, транслирую иногда довольно жестко, и из-за этого получается, что людям кажется, что я вот сука и стерва. Здесь просто еще такая проблема, что в Инстаграме были сторис, где я выходила, показывала свое лицо и разговаривала так, как я разговариваю с тобой, а в телеге этого нет. И из-за этого это ощущение, скорее всего, усиливается у людей.
Ну что ж, приятно знать, что несмотря на контрасты в том, что ты пишешь и что ты читаешь, ты все же сохраняешь какой-то оптимистический, позитивистский настрой. Вот. И твоим героям тоже немножечко перепадает этой надежды на светлое будущее.
Да, определенно, хорошо. Я просто в жизни, на самом деле, не переношу насилие в принципе никак. Мне плохо от любого вида, даже если никто в итоге не пострадал, это слишком триггерно. Ну, возможно, я поэтому и так сильно пытаюсь углубиться в тему насилия.
возвращаясь немного к книжным рекомендациям, а если мы чуть сузим круг поисков, и я спрошу у тебя, что тебе понравилось, запомнилось, и что бы ты могла рекомендовать вот именно из квир-литературы?
Рекомендовать абсолютист, квир-литература, но там, я не знаю, ты читал, не читал? Ну, там такой пиздец, что, не знаю, возможно, лучше бы я не читала этого, но уже поздно. «Дети Терры».
Там тоже есть квир-репрезентация.
Да. В первой части не на первом плане. Ну вот, по вайбу, я бы сказала, похоже на мои книги, я поэтому верещу просто... Сейчас читаю в процессе вторую книгу и кричу Нике в личку, потому что это восторг. Из того, что я последнее читала, мне понравилась книга «Алис Мангук». Я сейчас в своем репертуаре буду. Я безумно люблю книгу «Маленькая жизнь», но это все еще не то, что я бы стала советовать кому-либо. Это максимально некомфортная, ужасная, болезненная книга, от которой мне хотелось выйти в окно, и которую я читала, как только вышла из депрессивного эпизода. Это была не самая моя лучшая...
Идея.
Это было не самое лучшее решение. Я не знаю, как я в окно не вышла после этого. Но вот как-то так получилось. А «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок». Там потрясающая любовная линия между двумя женщинами. Я безумно люблю эту книгу. Она очень милая, добрая, уютная, потрясающая. Там все почти все хорошо.
Вот такие замечательные рекомендации. Местами позитивные, местами не очень. Но такие контрастные и с надеждой на будущее.
Да все, нет, мне просто очень неловко, когда меня просят что-нибудь посоветовать, а я такая, ну, у меня есть книги про Афган, про Первую мировую, до Второй мировой я еще не добралась, это мой самый большой триггер, есть еще «Маленькая жизнь», есть еще «Дом, в котором».
О, тоже это очень позитивная книга, ее-то я как раз читал. Такой неоднозначный экспириенс, я прям не знаю, решился бы я это кому-нибудь рекомендовать.
Да, скорее нет, это такая, да, особое настроение, особая книга, в которой нет тоже сюжета, зато дофигища персонажей и дофигища, не знаю, атмосферы, наверное.
Вот знаешь, до сегодняшнего дня у меня была любимая категория рекомендаций, которые я слышал, это «мне не понравилось, но я рекомендую». Вот, сейчас появилась еще одна «мне понравилось, но я не рекомендую».
Ну, я правда не стала бы рекомендовать большинство книг, которые я перечислила, потому что это нужно читать, когда психика стабильна, и человек точно знает, что с ней ничего не случится после довольно триггерных моментов.
Хорошо. А я напоминаю, что в конце этого сезона подкаста состоится большой, традиционно нетрадиционный выпуск с уважаемыми членами и не только уважаемой редакции литературного квир-журнала «Вслух», где мы подведем итоги этого сезона и всех предшествующих, потому что этот сезон станет для подкаста «Громче» завершающим. Мы не уходим полностью из инфополя, мы вернемся к вам с новыми, не менее интересными и увлекательными проектами, возможно, в новых форматах. Но конкретно в рамках подкаста «Громче» все движется к своему логическому кульминации и к своему логическому финалу. А сегодня у меня в гостях была писательница Лиз Демара. Лиз, большое спасибо, что пришла.
Тебе большое спасибо за приглашение, я была очень рада поговорить.
Взаимно. Скажи, пожалуйста, у тебя есть возможность что-нибудь напоследок сказать или пожелать нашим слушателям и слушательницам, которые будут слушать этот подкаст, что бы ты могла им сказать?
Да, я бы хотела пожелать никогда не сдаваться и никогда не изменять себе, потому что мы прекрасные такие, какие мы есть.
И вот на такой замечательной жизнеутверждающей ноте наш текущий выпуск подходит к концу. С вами был подкаст «Громче», аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух» и я, его ведущий, Лео Велес. До новых встреч, всем пока, услышимся, всем чпоки.